Продолжаем эфир на «Спутнике». Министры обороны Турции, Сирии и России на встречу в Москве договорились о выводе турецких войск с севера Сирии. По словам одного из собеседников сирийского издания, итогом переговоров стало согласие Турции на полный вывод войск с сирийских территорий, которые она занимает на севере, а также подтверждение Анкарой уважения суверенитета и целостности Сирии. На эту тему сейчас поговорим со специалистом, политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов на связи со студией. Станислав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Давайте мы некоторую предысторию расскажем, да, потому что сейчас мы уже говорим об итоге этих переговоров, причем трехсторонних, и, что важно, они прошли в Москве. Но с чего все начиналось и в чем, ну, скажем так, противоречие между Турцией и Сирией?
Ну, дело в том, что Турция является членом Сталинского процесса, и, в общем-то, она имела определенные обязательства по урегулированию сирийского кризиса политико-дипломатическими средствами. Она под ее контролем открыли некоторые провинции на севере Сирии, в частности, вот Идлиб, и где действительно присутствовали турецкие войска. И, кстати говоря, вот была проблема. Турция пыталась решить этот вопрос, особенно с курдскими боевыми подразделениями, которые находились в этой зоне, пыталась создать 30-километровую зону, неоднократно предпринимала наступление. И вот буквально месяца 2-3 Турция опять заговорили о возможности боевого атаки или боевого наступления на северной провинции Сирии. Причем, кстати говоря, Москва и Тегеран, как партнеры по сталинскому процессу, ее всячески отговаривали. Но параллельно Москва в большей степени, Тегеран в меньшей степени, но другие партнеры призывали Эрдогана, в общем, помириться с Асадом, вернуться к Аднанскому соглашению 1998 года, который предусматривает совместную борьбу с терроризмом. Вот в случае бы... Если только заработал бы это соглашение и так далее, то, безусловно, бы совместными усилиями они уничтожили бы остатки ИГИЛ, раз. Можно было бы подойти более творчески, в кавычках, конечно, к решению курдского вопроса. А это широкий комплекс проблем. Это и Сирия, это и Восточный Белорет, и Турция, и Ирак, и так далее. Не случайно, кстати говоря, вот в Москве на встрече глав внешнеобороны ведомств Сирии и Турции, при посреднических усилиях России, рассматривают, кстати говоря, ситуации и в Ираке, не только в Сирии. Uh-huh. И так далее. И вот то, что произошло, вот впервые в Москве состоялось за 11 лет, впервые произошла эта встреча. До этого, кстати говоря, ее готовили не только по дипломатическим усилиям, о которых мы знаем больше, но и системно, регулярно встречались руководители спецслужб разведки Турции и Сирии. Они проводили, кстати говоря, переговоры в январе 2020 года. Они, кстати говоря, проводили переговоры в Москве закрыты, проводили в Багдаде, даже с Дамаска проводили, и еще в каких-то государствах Ближнего Востока и так далее, где, в общем-то, стороны, в общем-то, оговаривали условия и свои намерения, то есть быть прозрачными, предсказуемыми друг по отношению друг к другу. Были так называемые случайные встречи глав внешнеполитических ведомств, Чавушоглу с его сирийским партнером и так далее. А потом последовали заявления Эрдогана, что он готов, в принципе, встретиться с Асадом, но должны предшествовать какие-то предварительные переговоры. Вот то, что мы видели сейчас в Москве, это тоже одно из условий предварительных переговоров. Готовится сейчас встреча глав внешнеполитических ведомств, треугольники, это Россия, Сирия, Турция. И если только это произойдет, а я думаю, что это произойдет где-то в конце января, начале февраля, то, в общем-то, повестка дня стоит вопрос о примирении между Сирией и Турцией. Хотя этому процессу турецкий эксперт отводит в хронологический промежуток времени 6 месяцев, но то, что вы с чего начали свое выступление и выпуск новостей, то, что Турция начинает вводить сейчас свои подразделения из северной провинции Идлиб, это говорит о том плане, что процесс примирения начинает ускоряться. А это значит, что коренным образом меняется ситуация на Ближнем Востоке. Это первое. Второе. Эрдоган перестает разыгрывать так называемую партию двойных стандартов, потому что в отношении к сирийскому регулированию он использует так называемые американские консультации. И он никогда не выходил на контакт с Москвой, в частности с президентом Путиным, только без каких-либо установок, полученных от американцев. При Трампе у него это получалось, Трамп его консультировал, оказывал ему негласную поддержку. Но с Байденом у Эрдогана не сложился диалог. И несмотря на то, что уже срок первого президентского срока Байдена завершается, Эрдогана не удалось заманить Байдена с визитом в Турцию, да, и сам Эрдоган не получил приглашения прибыть с каким-либо личным официальным визитом в Соединенные Штаты. Раньше это получалось. Турция ведущая страна, на южный фланг НАТО и так далее. Турция, американцы ее уделяли внимание. Обама в свое время, свой президентский срок начинал с первого внешнеполитического визита в Турцию, кстати говоря, это, об этом вспомнить. Не получается у него диалог. Его сейчас Эрдоган еще качается полностью в сторону Москвы. Обратился с просьбой к лидеру России Владимиру Путину выступить посредником в организации этой встречи с Асадом. И я допускаю, что, видимо, где-то весной это состоится или в Москве, или в Сочи, но, скорее всего, на территории России, конечно.
Станислав Николаевич, ну, во-первых, я обязан напомнить, что ИГИЛ, которую вы вспомнили, это запрещенная в России террористическая организация, да, напомним об этом. А второй вопрос, он, ну, точнее, это было обязательно то, что нужно было напомнить, а второе, о чем хочу сказать и спросить у вас. Ну вот, в Москве прошли. Вы сказали, что за 11 лет впервые такие переговоры и договоренности между Турцией и Сирией. Но они прошли в Москве. Насколько это важно с дипломатической точки зрения для Москвы? И насколько прочным могут быть сейчас эти договоренности, учитывая вот такую трехстороннюю встречу?
Ну, смотрите, здесь вы очень правильно и грамотно задали вопрос. Все дело в том, что Эрдоган и его аппарат не отказывались на словах от встреч, проведения консультаций, переговоров с сирийской стороной. Но Эрдоган намекал, что он готов провести встречу на территории какой-либо страны Ближнего Востока, указывая на арабский мир. Да? Ведь Сирия все же арабская страна, и арабы очень негативно воспринимали вот эту экспансию агрессивную Сирии, Турции в отношении к Сирии. Да? Арабы не совсем довольны между собой, недовольны режимом Асада, у них есть свои проблемы. Но в последнее время они пошли на нормализацию этих отношений и так далее. Эрдоган оказался в внешнеполитической изоляции. И вот он, одна из арабских стран, в общем-то, не предоставила, видимо, свою столицу или место для проведения такой посреднической постолько Москва. И, кстати говоря, он вынужден был, это коридор московский, он вынужден был, в общем-то, броситься в этот коридор. Правда, и Тегеран тоже предлагал свою территорию для проведения переговоров, но Тегераном Эрдоган не воспользовался. Почему? Потому что если бы только Эрдоган намекал американцам, что если вы только не пойдете на консультации со мной, если не возобновите взаимные действия по отношению к сирийским курдам, а, кстати говоря, которые пользуются американской поддержкой, и так далее. Я пойду на контакт, на прямой контакт с Путиным, и мы с Асадом подпишем мирный договор. Кстати говоря, эти сигналы неоднократно посылались из Анкары в Вашингтон, но в Вашингтоне остались глухими к этим призывам с берегов Боспора и так далее. И тогда решил Эрдоган, а у него на носу, кстати говоря, президентские парламентские выборы, они сейчас перенесены, должны быть в июне, состоятся сейчас в конце апреля месяца, и так далее. Он решил сыграть ва-банк и сам разыгрывать активную московскую партию.
Вот в чем проблема. Вот вы знаете, что называется, с языка сняли, Станислав Николаевич, вот этот вот вопрос о том, что это политические бонусы для Эрдогана. Вообще Эрдоган сейчас более чем активен. За последние полгода мы увидели и огромное количество заявлений, и большое количество всевозможных, ну, так называемых, посреднических действий, и его активное участие в зерновой сделке, и, ну, вообще все, что связано с Турцией, сейчас приковывает к себе внимание. Можно ли сказать, что в данном случае вот эти переговоры, это и тоже политический ход Эрдогана, ну такой достаточно дальновидный.
Вот, Андрей, да, Турция член НАТО. Турция рвалась в Европу, ее туда не пускают. Турция рассчитывает, что американцы поддержат ее, европейские древние, не получилось. альянс Турции и Соединенных Штатов Америки не изменил геополитическое положение, она всегда находилась в предбаннике какой-то западной цивилизации. А вот альянс Турции с Россией, личный диалог президента Турции Эрдогана с Владимиром Владимировичем нашим Путиным привел к тому, что Турция стала укреплять свое региональное положение, активно стала развивать торговые, экономические, военно-технические сотрудничества с Россией и чувствует, Турция перешла в высшую лигу мировой политики. Понимаете, если только Байден отказывается вести личный диалог с Эрдоганом и говорит только с ним в формате каких-то саммитов, то посмотрите, уже я уже пальцев ни на руке, ни на ногах не хватает, чтобы определить, посчитать, сколько раз личные проходили встречи между президентами наших двух стран. Я уже не говорю о телефонных контактах, я уже не говорю о контактах на уровне МИДа, я уже не говорю о контактах на уровне глав оборонных ведомств, даже не говорю к тесным взаимодействиям наших спецслужб, понимаете? И Турция почувствовала, в общем-то, вкус к большой политике. Турция стала активно дрейфовать в сторону Востока. Турция сейчас заявляет, что она готова получить статус в ШОС, подписать тому соглашение о свободной торговле с Европейским экономическим союзом. И она начинает постепенно перепрофилировать свою экономику в сторону Востока. Хотя исторически ее экономика ориентирована больше на на сотрудничество с Европой. Этот маневр осуществить мгновенно одним указом президента или каким-то решением парламента невозможно. Для этого нужна хронология. И Турция перестраивает свою экономику сейчас постепенно, степ-бай-степ уходит с занятых позиций. В Москве это видит и понимает, и поэтому, когда Эрдоган делает такие заявления, которые не нравятся некоторым нашим так называемым любителям восточной экзотики, которые выступают ответственной критикой, они должны более серьезно задуматься, а почему Турция вынуждена и она предпринимает такие сложные и очень непростые маневрирования. Но Турция уже другая. Турция входит в число двадцатки, Турция играет в высшие лиги. И это, кстати говоря, устраивает и Россию, которая через Турцию первоначально получила так называемую сначала форточку, а сейчас оборота на Ближний Восток. Кстати говоря, как и саму Турцию.
Станислав Николаевич, вот мы поговорили о Турции, о политических амбициях Эрдогана, мы поговорили о роли Москвы в этом процессе трехстороннем, но а что в самой Сирии? Какова сейчас вообще ситуация в самой Сирии и насколько Дамаск справляется с внутренним, ну там все-таки внутренняя напряженность остается?
Безумно напряжена война, идет с 11 года, арабская весна, Турция втянула в эту экспансию, страна в полуразрушенном состоянии, идут боевые действия, воюют курды, воюют отсадки ИГИЛ, присутствуют, незаконно присутствуют американцы, до этого незаконно присутствовали турецкие военные подразделения, понимаете, страна разделена на анклавы какие-то и так далее, хотя большинство территорий контролируется, в общем-то, самим Дамаском. Там готовы, конечно, нужно готовить парламентские выборы, конечно, нужно проводить и очередные выборы президента. Но главное сейчас это провести процесс, активизировать процесс политического регулирования. Вот этот Станинский процесс вроде бы контурно определил основные параметры, по которым надо вести переговоры. Но дело в том, что турки поддерживают сирийскую оппозицию. Турки разыгрывали политику двойных стандартов. Но если сейчас только Анкара начнет сотрудничать с Дамаском, укрепление позиции Асада, этот факт будет определенный. То есть это, кстати говоря, стабилизирует ситуацию. А потом, кстати говоря, подключится, есть шансы подключить иностранные силы, прежде всего со стороны богатых арабских стран Персидского залива, которые наблюдают и поддерживают этот процесс. И Сирия начнет останавливаться. Это первое. Но самое интересное здесь парадоксальность вот в чем. Если только раньше Турция, в общем-то, отвергалась с негодованием, с недоверием относилась к российскому военному присутствию в Сирии, то сейчас туркам выгодно российское военное присутствие в Сирии, кстати говоря, на базе Тартус.
Да, спасибо вам большое, Станислав Николаевич, что включились к нам в эфир. Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов был на радио «Спутник».